Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте. Добрый день. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И программа «Револьвер». Беседуем сегодня с политологом Сергеем Станкевичем. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, с наступившим Новым годом.
Ура, да. Всего самого хорошего. И самое время подвести итоги 2021 года. Каким он был, самые важные события в России, в мире, на ваш взгляд?
Ну, я сразу вспоминается такая песня мрачноватая. Это был тяжелый год. Помните, она популярна в интернете.
Тяжелее, чем 20-й.
Ну, он, к сожалению, оказался не легче, чем 20-й. Вот. Ну, и в первую очередь потому, что никуда не уходила международная напряженность. Никуда не ушел, к сожалению, в минувшем году конфликт, связанный с Украиной. Никуда не ушла пандемия. Она с нами и дарила нам один штамм хуже другого. Вот, поэтому трудности были очень серьезные. Ну и опять-таки год отметился достаточно серьезной инфляцией. Мы, казалось бы, уже привыкли к заветной для Центрального банка цифре в 4% инфляции. И, казалось бы, эта заветная цифра достигнута, на которую уже почти молились наши финансисты. А вот, пожалуйста, уже больше 8% инфляция была к концу истекшего года. Но, кстати, вот чуть-чуть об этой цифре. Дело в том, что эта инфляция в более чем 8%, она интересна для бухгалтеров, пожалуй, и для экономических аналитиков. А вот для простых граждан, вроде нас с вами, интересна другая инфляция. Инфляция потребительская. Так вот, потребительская корзина-то дорожала гораздо быстрее, чем эти самые 8%. Поэтому, если взять хотя бы даже продовольственную самую такую основную корзину, это уже близко к 20% было подорожание продовольствия, основного базового набора. А если добавить в эту корзину продовольственную еще и медикаменты, ЖКХ и другие неизбежные для нас платежи, и тогда будет такая вот потребительская уже корзина тоже где-то 15 с лишним процентов роста цен. И это, конечно, пожалуй, самый неприятный, самый чувствительный для большинства наших граждан итог истекшего года. Со всем этим хотелось бы, чтобы правительство активно поборолось, но не путем ограничения, административного ограничения цен. Это занятие это бесполезное и контрпродуктивное. А вот путем увеличения предложения товаров на внутреннем рынке. И здесь многое можно сделать, стимулируя всерьез нашу экономику. Вообще, самое главное, что должно предоставлять государство своим гражданам, вот зачем нам нужно государство, строго говоря, да, задают себе граждане иногда такой вопрос. Три главных вещи должно каждое государство давать своим гражданам, обеспечивать, точнее, это безопасность, справедливость и развитие. Вот если безопасность, справедливость и развитие надежно обеспечены, значит, государство правильно делает свою работу.
А можно вас попросить оценить, допустим, по 100-бальной или 10-бальной шкале вот эти факторы, которые вы назвали, 2021 год? Государство обеспечивает безопасность граждан на сколько?
Ну,
процентов или баллов?
Пожалуй, наилучшие показатели именно в сфере безопасности, действительно, да, и внешняя безопасность от возможных каких-то внешних там агрессий и прочих козней международного империализма, да, она вполне обеспечена. Никогда за последние десятилетия настолько передовым не были наши вооружения. Уникальная ситуация. Мы по такому совокупному военному потенциалу превзошли Соединенные Штаты Америки, нашего основного конкурента. И где-то ну лет на 5-7 мы создали себе такой задел. Почему мы так бодро себя чувствуем и так себя ведем? Так по-хорошему, так уверенно на на международной арене, потому что лет на 5-7 мы превосходим Соединенные Штаты Америки, они нас не догонят. Потом догонят, но пока нет. Пока мы можем так немножко добавить металла в нашем дипломатическом голосе, что мы, кстати, немедленно и сделали. То есть мы используем эту ситуацию. Вот с безопасностью, особенно внешней, все в порядке. Что касается внутренней безопасности, ее хотелось бы больше, но все-таки более-менее тоже неплохо. Это какой-то вот такой взрывной преступности не наблюдается внутри. Так что здесь государство справляется. Вполне можно поставить там где-то 80 с лишним процентов вполне. Почему 80? Потому что сохраняется риск разрастания украинского конфликта во что-то большее. И вот здесь государству необходимо предпринять особые усилия. Почему особые и вот уже в наступившем году? Потому что конфликту более 7 лет, и опыт показывает, что вот на рубеже десятилетия, если конфликт затянулся, он уже становится хроническим. То есть там уже он настолько укоренен уже, что развернуть его крайне сложно. Поэтому вот сейчас решающий такой момент, пока еще дурная инерция этой войны на Донбассе не стала необратимой, не стала застарелой болезнью. Вот что касается безопасности, что касается справедливости. Есть серьезный упрек в адрес нашего государства со стороны пенсионеров российских, коих у нас несколько миллионов, несколько десятков миллионов. Значит, треть населения у нас, ну, от четверти до трети, тут по разным подсчетам, или пенсионеры, или лица предпенсионного возраста. И что тревожит? Вот мы записали в Конституцию, да, обязательную ежегодную индексацию пенсий. Причем мы там не делали развлечения работающие пенсионеры, неработающие пенсионеры. То есть, как бы это адресовано всем, это обязательство государства. Так вот, оно не выполняется. Даже неработающим пенсионерам не слишком регулярно и не слишком справедливо индексируются пенсии. Ну, а работающих вообще обижают, непонятно почему. Вот это претензия от пенсионного нашего состава в адрес государства, она сохраняется. И здесь тогда, значит, если из 100 баллов, то где-то, ну, 50%.
А как же инициатива 13-й пенсии? Это вот разговоры. Старшее поколение, вот пенсионеры были бы рады.
Ну, я приветствую всячески подобного рода инициативы, но, к сожалению, зачастую все это кончается именно инициативами. А когда соответствующие предложения вносятся в Государственную Думу, они там не проходят, потому что государство в лице правительства в данном случае кладет крест на эти планы. Так что здесь уж, коль скоро у нас лопается бюджет, буквально лопается сейчас от нефтегазовых доходов, поскольку энергоносители выросли в цене, вот давай, дорогое государство, поделись своими сверхдоходами с пенсионерами России. Значит, что касается развития, тут очень серьезные претензии к государству. Дело в том, что развитие военно-промышленного комплекса получилось. Чего уж тут греха таить, получилось хорошо и так далее. А вот развитие других отраслей очень серьезно отстает. Даже речь не идет сейчас о нефтегазовом секторе. Тут как бы тоже относительно благополучие, хотя есть уязвимость. Да, нефтегаз качаем, да, продаем, вот, успешно. Но, во-первых, газификация России, хоть и утвердили, наконец, ее конкретный график, отстает очень серьезно. График есть, а газа у многих до сих пор нет. А во-вторых, в этой самой сфере энергетической, очень важной для нас и нашего бюджета, у нас по-прежнему свыше 70% всего, что там используется, в смысле технологий и техники, они все равно импортные. Мы все равно завозим все то, что нам нужно для этой очень чувствительной отрасли. Но давайте уже сами начнем производить. Вдруг завтра, пока к к счастью, не было санкций против этого энергетического сектора, ну, никакие гарантии на будущее нет. Итак, развитие необходимо сделать более устойчивым, темп его существенно повысить, темп роста экономики, как и было когда-то обещано, что мы должны развиваться, мы должны совершить экономический прорыв, говорилось, да, что мы должны развиваться с темпом выше среднемировых, значит, значений. И пока мы этого не видим. Темп должен быть на уровне 5, 6, 7 желательно процентов прироста ВВП в год. Не получается у нас. Ниже 4 у нас пока что. Ну и, конечно, хотелось бы увидеть экономику простых вещей. То есть, речь идет о том, что мы должны производить то, что сами носим на себе, то, что сами используем в быту, то, что сами едим, то, на чем ездим сами. Вот эти все вещи, которые нас окружают, ту мебель, которая нас окружает. Да, много делается, но недостаточно. Я тут в одной из передач телевизионных я упомянул сыр как правильный пример.
Вот да? Я тоже хотела упомянуть, потому что я сейчас питаюсь вот разными сырами российского производителя. Это же после вот того, как были ограничения на ввоз введены. И мне очень нравится. А вам?
Да, вот это меня тоже радует. Слушайте, значит, у нас когда были введены санкции против России, а мы ответили контрсанкциями и перекрыли, в частности, поставки импортного продовольствия. И вот поначалу реакция была жуткая, потому что, ну, хотелось как бы вот, чтобы на столе был качественный сыр. Возили его из-за рубежа. Я помню, вот при любом выезде за рубеж, а тогда еще были до пандемии выезды, да, каждый раз покупаешь с собой сыр, везешь обратно, да, и летит самолет, и он весь пахнет сыром с нашими людьми, которые возвращаются из-за границы. Вот. Но с 16-го года по 20-й, за несколько лет, мы на 25% увеличили внутреннее производство сыра. Поначалу это не радовало качеством, потому что завозили пальмовое масло, и был жуткий резиновый привкус вот такого сыра. Потом начали жестко регламентировать условия производства, обязали производителей указывать наличие растительных жиров в сыре и уже запрещать даже называть это сыром, а это сырный продукт, и, значит, содержание растительных жиров указывать. Публика перестала покупать те сыры, где слишком много растительных жиров, и стали покупать, наоборот, другие, спрос переместился, и качество повысилось. И вот сейчас мы производим порядка 560-565 тысяч тонн сыра в нашей России. Это удивительно совершенно. И значительная часть отличного качества. Отличного качества. Вот этот сыр уже не боится конкуренции. Причем мы же не полностью ввоз остановили. Швейцария продолжает привозить. Там Аргентина, какая-нибудь Бразилия тоже везет. То есть эти... Но они в другой ценовой нише. Берут наши, относительно дешевое и прекрасное качество. Вот хороший пример, дорогие друзья. Вот так и надо действовать. У нас импортозамещение должно быть таким, чтобы мы не теряли в качестве, чтобы мы не плевались, чтобы мы не отворачивали нос, вот, чтобы это не было принуждением к потреблению плохого, но своего. Маленький пример с сыром, но очень показательный. Дай бог, чтобы и дальше так все происходило. Еще хотелось бы, честно говоря, сказать о демографии. Вот одна из великих наших проблем, которую, ну, никак мы не можем решить, это демографическая. Мы продолжаем терять население. Ну, относительное, вроде бы так, материальное благополучие существует. Оно, конечно, это не богатство. То есть массовая бедность сохраняется, тем не менее, в России. Относительная массовая бедность. Никуда мы от этого не уйдем. То есть, относительно низкие доходы. Но все-таки более-менее устойчивое материальное состояние. Ну, а уж для того, чтобы дети появлялись, ну, все, что можно, казалось бы, было сделано. Материнский капитал регулярно пересматривается, увеличивается. Ну, давайте еще, может быть, увеличим как-то. Но продолжаем терять население. Сотни тысяч ежегодно у нас меньше населения, хотя должно быть наоборот. У нас, значит, коэффициент рождаемости у нас ниже 10 на 1000 жителей, это плохо, это очень плохо. А так называемая детность, извините за этот термин, угу, это количество рождений на, значит, женщину, у нас 1,6, а для простого воспроизводства нужно больше 2, чтобы приходилось, хотя бы просто, не говоря уже о росте населения, больше 2 нужно, а у нас 1,6. Вот. У нас за Уралом уже, смотрите, какое огромное пространство, вот Уральские горы и до Сахалина. У нас там живет народу столько же, сколько в одном городе Пекине китайском. И это количество продолжает сокращаться. Вот это тяжелейшая проблема. Честно говоря, я не знаю, что еще нужно сделать. Я бы пошел на какие-то чрезвычайные демографические
меры. Например?
Ну, может быть, тогда уже удвоить и утроить материнский капитал. То есть, особенно в каких-то отдельных регионах, может быть, если не по всей стране невозможно. Ну, скажем, на Кавказе все в порядке с рождаемостью. Да? Но, может быть, в каких-то отдельных регионах...
Сергей Борисович, ну, тут есть какой-то конфликт, потому что есть же и данные, что в бедных семьях, как правило, больше детей, чем в обеспеченных. И если человек получает дополнительный стимул денежный, это не факт, что он захочет рожать ребенка. То есть обычно вот происходит так, нет?
Вот смотрите, я бы пошел даже на контрактные отношения. Не в том смысле, что контракт на рождение ребенка надо заключать, но вот если уже семья экономически не самая мощная, но уже там трое и более детей, четверо, пятеро, а это очень серьезное напряжение для семейного бюджета, я вот с ними бы заключал контракт таким образом, чтобы пока все дети в семье, допустим, где пятеро, шестеро детей, не достигнут, значит, самостоятельности, зрелого гражданского возраста, чтобы получали какую-то особую субсидию, не ниже определенного уровня на человека в семье, поддерживало бы субсидиарно государство, доходность такой семьи. Вот просто перешел бы на контрактные отношения с конкретными семьями. Вот каждый, кто решится на то, чтобы у него пятеро было, шестеро, семеро детей, чтобы получал контракт, социальный контракт от государства. Вообще внедрение вот такого рода социальных контрактов по разным поводам, ну, начиная с демографии, на мой взгляд, назревшая мера. В целом, мне кажется, что Государственная Дума России в новом составе недостаточно этим занимается. Может быть, этим бы занялся наш Совет Федерации, который, по идее, должен представлять России интересы регионов, вот особенно регионов, которые грозит депопуляция, утрата населения уже в критическом таком масштабе. Пусть они хотя бы в первую очередь озаботятся этой задачей. Это все вот пожелание к наступившему Новому году.
Но, знаете, есть надежда, потому что пришли данные официальные, что число зарегистрированных официальных браков за 2021 больше, чем за 2020. Сейчас не скажу точно по цифрам, но больше заключено браков в 2021 году. Может быть, это какая-то надежда.
Это первый шаг в правильном направлении, дорогие друзья. Очевидно.
Да, отлично. Идем дальше. Говорим об итогах. Какие еще события важно отметить?
Я бы отметил в международном плане очень важное событие – это начавшийся американо-российский диалог о стратегической стабильности. Почему это крайне важно? Потому что и для наших двух стран, и для остального мира, пожалуй, нет более важной темы с точки зрения потенциальной угрозы конфликта и с точки зрения надежды, которую подает диалог. Как у нас складывались отношения? Почему никак мы не могли ни о чем нормальном договориться? Значит, во-первых, Америка, она привыкла к двум вещам в отношении России. Две очень плохие вещи. Одну я называю как навязанная дискриминация, принцип навязанной дискриминации. Что это означает? Нам можно, вам нельзя, грубо говоря. Вот все то, что нам можно, все то же самое вам нельзя. Хотя вроде бы мы равноправны. Вот Америка может куда угодно перемещать свои войска, где угодно размещать свои вооружения, какие угодно новые виды вооружений принимать в свою армию и ими грозить, вторгаться куда-то в какие-то страны, смещать там правительство. Ну, мы видели, как это происходило в Ираке, например, в Ливии, в значительной мере в Сирии, Афганистан, куда вторглись, снесли правительство, в течение 20 лет пытались построить какое-то модельное общество, но в итоге все рухнуло, и пришлось оттуда отступать и бежать, но как с гуся вода, ну, извините, не получилось. Вот, то есть, это все как бы было можно, да, а вот что-то даже в меньшем масштабе, но такое же, в принципе, да, на своей территории России нельзя. И вот эта навязанная дискриминация, когда мы на светлой стороне истории, поэтому можем себе позволить, а вы на темной стороне истории и не можете себе позволить ничего, что позволяем мы, это был один важный такой негативный принцип, который Америка практиковала. А второй важный принцип – это, он может быть менее масштабный, но очень обидный. Это исключение из диалога. Да? То есть, вот у вас есть какие-то интересы? Россия говорит, у меня есть некие интересы, не только совпадающие с моими границами, но и вокруг моих границ у нас есть интересы. А плевать мы хотели. Не будем мы выслушивать вас с вашими интересами и обсуждать их не будем. Вот. Значит, у нас есть тревоги, у нас есть озабоченность, мы видим какую-то угрозу, да, для себя, как для державы. Россия говорит об этом. Это ваши проблемы. Не будем мы обсуждать с вами, какие там вы угрозы замечаете. Все равно нам, что вы там себе думаете по поводу своей безопасности. Это не наша тема. Не будет диалога по этой теме. Ну, и так далее. То есть, вот это исключение из диалога – это второй очень плохой принцип, отравлявший наши отношения. Вот сейчас, в истекшем году, впервые эти два принципа сломаны. То есть, признано Америкой, пусть даже сквозь зубы, пусть даже не очень последовательно, что у России есть такие же права, как у нее, что Россия имеет право защищать свои интересы, и не обязательно только в пределах собственных границ, и что диалог на эти темы необходим, и если Россия видит где-то угрозу своей безопасности, то это может быть темой для разговора. И диалог пошел. Причем он ведется, смотрите, как правильно, он ведется на всех уровнях. Президенты встретились, будут еще встречаться, и регулярно идет диалог такой удаленный, но интенсивный. Встречаются главы наших внешнеполитических ведомств, встречаются международные советники президентов и советники по национальной безопасности с двух сторон. Это все общение не пустая трата времени. Речь идет о двух важных документах, в которых Россия сформулировала, что, собственно, ее волнует. Это проект договора с Соединенными Штатами Америки и проект договора с блоком НАТО. Да, там могут быть какие-то требования завышены, но основное содержание в этих двух важнейших документах, опубликованных в минувшем году, впервые в истории такое дело, да, вот основное содержание, оно вполне работоспособно, и надеюсь, что в этом году это станет предметом договоренностей.
Мы продолжим разговор буквально через 5 минут. Новости, а потом реклама. И снова будет программа «Револьверы». Политолог Сергей Станкевич в студии «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Ну что ж, продолжаем разговор. Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. И программа «Револьвер», политолог Сергей Станкевич здесь. Сергей Борисович, продолжим разговор, подводить итоги года, и говорим сейчас о потеплении таком неком между США и Россией и о принятии двух важных документов.
Ну вот видите, о потеплении приходится в ситуации, когда наконец снизошла великая и ужасная Америка до диалога с нами, не уклоняется, до диалога о наших заботах, о наших интересах, наконец-то, а не только о своих, о бесценных. И мы это уже ценим как потепление и такой новогодний подарок под новогодней елкой.
Но вот. До перезагрузки далеко? Помните, у нас была перезагрузка, которая перегрузкой в итоге стала?
Помню, помню. Но это была чисто пиаровская акция. Там даже и до дела не приблизились. А вот сейчас можем приблизиться. Вал целой критики. Вот мы под новогоднюю елку мировую мы положили два наших документа в виде проектов, да, которых беспрецедентно опубликовали для всеобщего обозрения. Это проект договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о общих принципах безопасности международной и проект договора такого же на эту же тему, но немножко другого, с военным блоком НАТО. Так вот, вал критики раздался со стороны тех, во-первых, кто как раз и говорит, что ни на что подобное Россия права не имеет. Но мы их просто отметаем. Помолчите, постойте в стороне, имеем право. А вот дальше стали говорить, что это все невозможно. Ну да, вы заявились, это что-то такое невероятное по некой дипломатической наглости, что вы требуете, это просто невозможно, на это никогда пойти Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не могут. А я задаю следующий вопрос. Во-первых, хорошо, что уже начали обсуждать. А дальше давайте мы посмотрим, приглядимся к сути того, что Россия-то, собственно, предлагает. Что такого невероятного? Что такого наглого? Что такого грандиозного вы там увидели и невозможного, дорогие друзья? Ну, давайте посмотрим. Предлагается не считать друг друга врагами, да? Вот, в том числе в доктринальных документах, там, доктрина национальной безопасности. Не называют друг друга врагами, не указывать. Вот себя в качестве рук. Почему бы и нет? Да? Дальше. Предлагается не размещать ракеты средней и меньшей дальности, то есть самые такие оперативные, самые такие опасные с точки зрения времени нанесения удара ракеты на территории Европы. Да? Вы не размещаете, и мы не размещаем. Мы свои, у нас есть они, но они там где-то за Уралом будут, не на территории Европы. А вы свои не привозите, американские, и не размещайте в Европе. Почему от этого не отказаться? Что в этом плохого? Давайте не будем этого делать. Вполне можно об этом договориться. Дальше говорят о том, что вот Россия настаивает, чтобы блок НАТО дальше не расширялся на восток. Ну, давайте тоже посмотрим на ситуацию. В конце концов, Россия, почему Россия, когда говорит об этом, она чего-то невозможного просит? Возражение такое, что каждая страна имеет право вступать в любые блоки, сама выбирать себе внешнеполитическую ориентацию и так далее, и так далее. Имеет право. Мы же не лишаем никого этого права. Но если каждая страна свободна, делая такой выбор, то, значит, те страны, которые уже входят в НАТО, да, они же тоже свободны, они тоже вправе решать, принимать или не принимать, согласиться на заявку о приеме от какой-то страны или не согласиться. И при этом могут исходить из следующего. А вот мы примем ту или иную страну, от этого безопасность увеличится или уменьшится для нас. А угроза возможной войны, она уменьшится или возрастет? И если угроза войны от этого приема станет больше, если безопасность самого блока этого станет меньше, так может воздержаться свободным странам от приема этого нового, как они говорят, аспиранта, претендента на членство, да? Может быть, воздержаться разумно? Они же свободны, они могут свободно сделать этот выбор. Вот, собственно, к этому и призывает документ российский. И все больше и больше трезвых голосов раздается в пользу. А давайте мы попробуем. А давайте мы все-таки рассмотрим. Ведь Что здесь еще важно вот по поводу этого самого блока НАТО? Когда военная структура такого рода, она уже давно перестала быть чисто оборонительной, мы видели наступательную, агрессивную войну против Югославии, мы видели, как блок НАТО, хотя и без двух там важных участников, без Франции и Германии, но разгромил полностью в остальном составе, разгромил полностью и бессмысленно Ирак. Мы видели, как в основном, основной состав натовских стран вторгался бессмысленно и снес государственность в Ливии. Мы видели, как в полном составе блок НАТО разгромил Афганистан и не смог потом справиться с управлением в этой стране. Мы все это видели. То есть, это блок НАТО действовал не для обороны своей территории, да, он действовал далеко за пределами и далеко не в оборонительных целях действовал. Так что мы не можем считать, что этот блок – это какой-то клуб джентльменов для самозащиты от внешних угроз. И вот когда этот клуб достаточно агрессивный приближается вплотную к твоим границам и да еще и придвигает к ним самые современные виды вооружений, а центр управления этим блоком находится далеко там за океаном, и ему, в принципе, он может себе позволить небольшую войну в Европе. Вот когда это происходит, ну, мы не можем не воспринимать это как угрозу. Поэтому, ну, давайте мы остановим это дело. Вполне возможный вариант. Говорится о том, что, ну, все 30 стран на это никогда не согласятся, что есть Балтийские республики, есть Польша, есть еще там, может быть, какие-то страны, которые наложат вето, и вот никакие обязательства не расширяться дальше на восток невозможны от блока НАТО. Ну, и не нужно от всех 30. Вот что сделали Соединенные Штаты любопытного из прошлого года? Они создали то, что в Советском Союзе называлось Политбюро. Да? То есть, вот среди 30 стран, входящих в НАТО, они создали маленькую группу такую сплоченную тех стран, которые в первую очередь должны принимать важнейшие решения. Это так называемый квинт, пятерка. Это Соединенные Штаты Америки, плюс Великобритания, плюс Франция, плюс Германия и плюс Италия. Ну, вот в этом составе, в составе этого пятерки, этого политбюро, собственно, и будут сейчас, видимо, вырабатываться важнейшие решения и для блока НАТО, и для Европы. Смотрите, перед тем, как Байден поговорил с Путиным, очень важные переговоры по телефону провел, двухчасовые, он с этой пятеркой посовещался, как с Политбюро. И не успел он с Путиным поговорить и положил только трубку. Он кому позвонил? Он эту пятерку обзвонил и рассказал, о чем была речь. Вот я считаю это хорошим признаком. Я считаю, что это шаг в правильном направлении, потому что должен быть штаб, такой геополитический штаб, который позволяет оперативно рассматривать и принимать решения и не попадать в эту ловушку, в этот тупик, когда достаточно любому какому-то одной какой-то стране поставить блок. Причем причины могут быть самые разные, почему вот страна прибегает к такому шантажу и праву вето, в том числе и далекие от темы обсуждаемой. Но вот выйти из этого тупика консенсусного, опираясь на блок сплоченной, на это сплоченное ядро, вот Америка получила такую возможность, и мы это всячески приветствуем. Так что диалог, стратегический диалог с Соединенными Штатами о стабильности и предсказуемости и наших, и международных отношений в целом, и наших двусторонних, и международных, это, пожалуй, важнейшее внешнеполитическое достижение истекшего года. Я жду плодов от этого нового формата и от российско-американского диалога, и от того, что существует в Европе вот такая группа стран, готовых вместе с Америкой включаться в этот продуктивный диалог с Россией.
Надеемся, что плоды появятся уже в 2022-м, да, текущем году, и не заставят себя долго ждать, хотя не знаем, как повернется. Никто и не знал, что пандемия, например, наступит. Все вверх дном перевернулось во всем мире. Кстати, вот о развитии мы говорили, об экономике. Может быть, поэтому мы не можем вылезти из этой экономической дыры, потому что COVID-19 нас не отпускает. Там же колоссальные траты. Вот если смотреть в будущее с точки зрения пандемии, 20-й, 21-й, каким обещает быть 22-й год?
Ну, 22-й, я думаю, вряд ли нас избавит от пандемии в целом. Вот эта атака из микромира, из мира вирусов, которые гораздо древнее, чем человечество, и которые чувствуют себя, видимо, эти вирусы хозяевами настоящими на планете, вот эта атака, она оказалась очень устойчивой такой, и не успели мы, люди, ну, в первую очередь, наиболее развитые страны мира, выстроить такую вакцинную защиту против этого вторжения, и вроде бы чуть-чуть перевели дух, может быть, как бы вот сейчас мы отобьемся и обретем этот самый коллективный иммунитет. Как коварный вирус нанес новый удар, появился этот самый омикрон, и омикрон обходит выстроенную до сих пор антивирусную защиту вакцинную. Посмотрите, что в Великобритании творится удивительным образом. Там же практически 80% населения привилось, да? И вроде бы они почувствовали, уже почти нет новых заражений, и предельно низкая была смертность уже, и вроде бы этот остров, удобно устроившийся, да, отдельно от всех, свысока поглядывал на нас через Ла-Манш. А вот поди ж ты, омикрон туда проник, проник в числе первых стран. Почему? Потому что с Южной Африкой, где зародился омикрон, естественно, у бывшей метрополии британской тесный контакт, народу много летает, получили этот омикрон, и опять невероятная по темпам заболеваемость и госпитализации тоже идут. Вот Британия уже в некоторой тихой панике. Ну, и в целом по миру распространяется омикрон, он есть и в России. И понятно уже, что это не какая-то финальная стадия пандемии, что это вовсе не такая биологическая новая вакцина для всех. Нет, к сожалению, это все еще опасная мутация, и до сих пор ученые так и не разобрались, с чем мы имеем дело. И я вижу, я просто общаюсь постоянно с довольно продвинутыми вирусологами, которые работают на правительство, которые на острие находятся борьбы с этой заразой, и я вижу, оценки, конечно, звучат от них, но я вижу некоторую такую научную растерянность. Они не понимают, с чем они имеют дело до конца. Они вынуждены как бы плестись за ходом событий, они их не предвидят. И только краткосрочные самые прогнозы, и большинство из них не сбывается из этих прогнозов. Вот я считаю, что наука в большом долгу перед человечеством. Ученые могли бы быстрее разобраться и быстрее подготовить какой-то эффективный ответ на эту угрозу. И причина, почему наука не справляется, проигрывает этот вызов из микромира в раздробленности. Человечество получило такой популяционный вызов, да, а ответ разрозненный на угрозу, адресованную всему человечеству, мы разрозненно и противоречиво, да, ищем ответы, не умея объединить наши усилия, хотя бы в области науки. Ладно, допустим, в коммерции нам сложно объединяться, потому что каждый хочет заработать в первую очередь, но хотя бы в области науки давно пора объединить наши усилия, и, может быть, этот год хотя бы вот в таком плане, в плане создания какого-то общего научного центра, может быть, под эгидой ВОЗ, под эгидой ООН, где лучшие научные умы человечества искали бы выход, может быть, хоть это произойдет, ну, я считаю, что Дальше отступать просто некуда, надо защищаться коллективно.
ВОЗ, кстати, надеется, что как раз 22-й год станет годом завершения пандемии. Ну, мы тоже можем надеяться, но при этом наблюдать, что происходит вокруг, потому что непонятно, что и как. Вы сами можете себя представить уже?
ВОЗ пусть признает спутник В сначала.
А, это да. Вот это да. Потому что что-то они запрашивают дополнительную документацию, при этом не отказывают, но говорят, вот нам еще нужны данные, еще мы ждем поступления документов. Ну, радует одно, не отказывают. Но признают же, как думаете?
Дорогие международные бюрократы, я ценю вашу аккуратность документарную, да, но есть же чрезвычайные обстоятельства, но когда пандемия третий год длится, и когда вот такого рода штаммы сваливаются нам на голову, но в чрезвычайных обстоятельствах некоторыми бюрократическими препонами можно пренебречь. Тем более, дорогие друзья, нам-то известно, что вы достаточно либерально отнеслись к регистрации всех прочих вакцин западных, а вот к регистрации именно спутника вы на каждом эпизоде придираетесь. Да, вроде бы формально справедливо, а по сути мы видим, что это, в общем-то, скорее всего, дискриминация, неизвестно как мотивированная. Так что здесь все-таки мы можем только предполагать и надеяться. Но что еще хотелось бы увидеть в наступившем году? Вот хотелось бы, чтобы заработал в полной мере наш парламент, с которым мы много надежд связываем. Дело в том, что этот парламент, он впервые, благодаря изменениям в Конституции произведенным, он впервые получил возможность более предметно влиять на состав правительства и на то, что делает правительство. Понятно, что пока это только потенциальная возможность. Это надо впервые получит возможность Госдума наша утвердить состав правительства и главу правительства только тогда, когда будет смена, то есть когда новый состав придет. Ну, трудно сказать, когда, может быть, в 2024 году. Но уже сейчас, не дожидаясь момента, когда нужно будет голосовать за новый состав, можно с этим составом иначе поработать. Можно выяснить не просто в комплементарном таком режиме, как это обычно происходит. Пришел чиновник из правительства, что-то там такое прочитал с трибуны, какие-то цифры обозначил, там пару вопросов задали, и он ушел. Вот здесь нужно программно разбираться, почему та или иная программа развития не работает, тот или иной национальный проект не дает ожидаемого эффекта. Я хочу увидеть содержательные дискуссии в нашем парламенте о проектах нашего развития. Нам нужна конкуренция проектов развития. До сих пор свыше 80% всех решений Государственной Думы, в том числе касающихся бюджета, это правительство само разработало, внесло в Государственную Думу, получило штамп вот на этом документе и пошло исполнять то, что само для себя сделало. Ну, а потом оно же само фактически и оценивает результат своей работы, ну, и президент, естественно, оценивает. Вот хотелось бы, чтобы народные избранники включились и на стадии конкуренции проектов развития, чтобы все-таки рассматривались разные варианты, и чтобы оценка была более взыскательной и предметной. Нам надо понять, почему мы все еще медленно развиваемся, мы все еще не можем изменить наш технологический уклад, он устарел, мы не находимся в числе лидеров по основным технологическим направлениям, кроме одного и главного, точнее так, кроме двух, но в первую очередь ВПК и атомная энергетика, но даже очень близкий для нас космос, он пока еще не на передовых рубежах, так что, чтобы нам быть лидерами, спрос с исполнителей должен быть более жестким, и должна быть конкуренция вариантов развития. Никто, кроме парламента, не в состоянии эту работу оживить, и хотелось бы, чтобы наши избранники этим занялись.
Но вот были же инициативы после избрания новой Думы. Как вы оцениваете начало работы нового состава Нижней Палаты?
Ох, не вижу серьезных перемен пока что. Вот состав обновленный, он не совсем новый, но обновленный, но решительных перемен пока не произошло. Ну, может быть, это еще старт, только вот традиционно долгие новогодние праздники, да, не все еще с горнолыжных курортов вернулись, да, вот, после отдыха еще надо перевести дух. Думаю, что в течение года все-таки должно что-то новое появиться. Не может так дальше продолжаться, как до сих пор.
Ну, кстати, про развитие мы говорили, а как же туризм внутренний? Когда закрыты границы, и сколько людей отдыхали в Краснодарском крае, сколько сейчас там находятся и уже отдыхают на лыжных склонах. Это же тоже определенная точка роста.
Серьезный успех, серьезный. Вот, кстати, здесь есть... Чего еще дополнительно сделать? Рост внутреннего туризма положителен, но для кого он положителен? Ну да, скажем, для все-таки семей с хорошими доходами, потому что отправиться, например, на Байкал, на Камчатку, я уж не...
Да даже в Сочи.
Да я про Сочи я вообще не говорю. Господи, ну куда человеку со средними доходами на какую-нибудь эту Красную Поляну сунуться? Там на день разве что посмотреть и сразу назад. Поэтому вот Байкал, Камчатка, Дальний Восток, Сахалин, Урал, север наш замечательный, Карелия, вот, отличные маршруты. Я бы что сделал, дорогие друзья? Вот чтобы могли путешествовать семьи с детьми. Вот если семья с детьми хочет провести отпуск и поездить по стране, то вот на выкуп туров для таких семей я бы давал 100% государственную субсидию.
100%?
100% государственную субсидию.
У нас есть кэшбэк, это тоже мера.
Не стимулирует кэшбэк в достаточной мере. Ну, может быть, кого-то, кто отдельно хотел бы в личном качестве это сделать. Вот если семья собралась с детьми куда-то съездить, посмотреть, дать детям посмотреть на Байкал, например, что я всячески рекомендую, как человек, бывавший неоднократно. Но или еще что-нибудь такое серьезное осуществить по Карелии, по старинным городам, да хотя бы по Золотому кольцу проехаться на арендованном каком-то микроавтобусе, семья решила с детьми, например. Вот такого рода вещи субсидировал бы на, ну, хорошо, допустим, там 80% из федерального бюджета, 20% из регионального, но все равно субсидированные туры для семей с детьми внутри по России, Государственная Дума, услышь меня, давайте
это
сделаем.
И рождаемость повысит, конечно, потому что конечно. Человеку, чтобы посмотреть хотя бы на страну свою родную, кто не выезжал из своего края, там, региона, города, можно родить и прекрасной компанией отдохнуть.
Да, то есть давайте креативность проявлять, давайте выдумывать такого рода вещи, давайте их потом, выдумав, считать, да, и осуществлять. Лопается бюджет у вас в текущем году от нефтегазовых денег. Невероятно благоприятное изменение мировой конъюнктуры в пользу нашего газа, в частности, и нашей нефти. Повезло. Ну, так давайте мы этим бюджетом правильно распорядимся, дорогие наши избранники.
Сергей Борисович, минута остается до завершения программы. Прогнозы, пожелания нашим слушателям и какие-то вот... Ну, действительно, то, что вы надеетесь увидеть, получить в этом году на международной арене, в политике, в социальной жизни.
Вот, дорогие друзья, я по натуре миротворец. Вот. Я считаю, что знаменитый кот Леопольд из наших мультфильмов – это позитивный образ, вот. И нечего тут его иронически всячески третировать, это правильный кот. Поэтому и котов, и собак я всячески приветствую, и любителей соответствующих животных тоже. Мира нашей стране, благополучия нашей стране. И я хочу увидеть Россию страной счастливых, многодетных, традиционных семей.
Спасибо огромное. Это была программа «Револьвер». Политолог Сергей Станкевич. Всего доброго. Радиостанция «Говорит Москва».
До свидания. Спасибо.